Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. В Евангелии говорится о том, как сразу после своего крещения в водах Иордана Иисус удалился в пустыню, где постился 40 дней и победил искушение дьявола. Важно отметить, что чудеса, которые дьявол предлагал совершить Христу, бессмысленны, особенно по сравнению с тем, что творил сам Господь. После того, как Христос вышел на открытое служение, был явлен миру, стал проповедовать, Он совершил свое первое чудо – претворение воды в вино в Кане Галилейской. Наш гид по Святой Земле Анна Мусан-Леви приглашает нас посетить Кану Галилейскую, ныне поселение Кфар-Кана, и побеседовать о духовном смысле произошедшего там евангельского события.
Соседней от Назарета деревни Кане Галилейской намечалось большое событие – свадьба. Женился сын праведного Иосифа по имени Симон. И вот Матерь Божия прибыла сюда, в Кану Галилейскую, из Назарета для того, чтобы по-родственному помочь готовить угощение. А угощения нужно было много. На свадьбу в то время принято было приглашать абсолютно всех – и родственников, и соседей. Люди приезжали издалека, и свадьба продолжалась целую неделю. Свадебный пир, чего только не подавалось – горы лепешек, овощи, фрукты по сезону, конечно, обязательно мясо и в изобилии красное виноградное вино. Виноград у нас растет свой, и в то время в каждом доме были свои виноградники, вина делали очень много. Во-первых, от греков евреи научились пить вино и, как мы знаем из Евангелия, даже, к сожалению, упиваться вином. А вот была еще одна причина – медицинская. В нашем регионе всегда были трудности с питьевой водой. Нередко источники заболевали страшными заразными болезнями, и от этого умирали и люди, и животные. И вот еще в древности научились люди добавлять в воду немного красного сухого вина. И вот такую воду с вином давали даже детям ради того, чтобы предотвратить какие-то страшные заболевания. К свадьбе, конечно, особо много заготавливали вина, ведь нужно было пировать целую неделю. Вино и свое, и закупали, естественно, у соседей, у родственников. И вот начинали съезжаться гости. Брачный пир. В данном случае мы видим из Евангелия, что пир был очень большим, многолюдным, потому что даже приглашен был архитриклин. Архитриклин означает начальник столовой, распорядитель пира. Он должен был следить за тем, чтобы всем хватало и еды, и вина, чтобы музыканты вовремя и хорошо играли, чтобы складно произносились тосты, а жених и невеста сидели в лавровых венках или в венках из цветов или из листьев, что там было по сезону, и наслаждались этим великолепным празднеством. И вот представьте себе картину. Матерь Божия на кухне помогает, Господь сидит со своими учениками и слушает свадебные поздравления, и вдруг страшный конфуз. Закончилось вино. Видимо, Симон не был богатым человеком и не рассчитал ни запас, достаточно вина. Матерь Божия приходит с кухни, и впервые за весь евангельский рассказ Богородица, первый и единственный раз, обращается ко Христу с просьбой. Она говорит: «Вина не имут». Казалось бы, почему она говорит ему об этом? В этих словах кроется очень многое. Матерь Божия словно говорит Христу: «Я же знаю, кто ты. Я знаю, что ты можешь сотворить это чудо. Вот сейчас удобный момент. Помоги людям и яви себя миру, чтобы ученики узнали, что ты не просто раввин, который умеет толковать Священное Писание, что ты сам Господь наш, пребывающий на земле». И что же Спаситель? Он отвечает Богородице отказом. «Что мне и тебе, жену? Не пришел еще час мой». Господь как бы говорит Божьей Матери: «Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то указывал мне время. Я сам знаю, когда надлежит начаться чудесам». Ведь Спаситель знал больше Божьей Матери. Он знал, что как только начнет творить он чудеса, силы зла будут все больше ополчаться вокруг него. И не за себя боялся Господь, разумеется, а за то, что будет мешать это проповеди его, что слишком много внимания привлекут эти чудеса. Может быть, поэтому Господь как бы чуть-чуть медлит, а Матерь Божия просит. Здесь и ее поспешность о славе Сына и Бога своего, и ее стремление помочь этим жениху и невесте, которые оказались действительно в очень затруднительном положении. И вот что удивительно, получив отказ, Божья Матерь возвращается на кухню и говорит слугам: «Что скажет он вам, то и делайте». То есть она уже уверена в том, что Господь сотворит это чудо. Это тайна, конечно, общения Божьей Матери со Христом Спасителем. Это связь и Матери с Сыном, и чистой души с Богом. Богородица, видимо, чувствовала сердцем, что попросила-то она вовремя, и Господь ее просьбу не оставит без отклика, ведь Он сам сотворил заповедь: «Почитай отца и мать твою». И вот действительно Спаситель идет к слугам и говорит: «Наполните водоносы водой». Водоносы – это огромные каменные катки, которые вмещали до 48 литров воды, 16 мер. У древних евреев это называлось. И стояли они стационарно около дома, обычно три у входа с одной стороны и три с другой. Их наполняли водой из колодца, которую носили в глиняных кувшинах. Слуги идут, наполняют эти водоносы водой, и Господь говорит им: «А теперь почерпните». И когда они почерпнули, вместо воды там было прекрасное ароматное вино, столь высокого качества, что архитриклин даже попенял жениху и сказал: «Обычно люди хорошее вино подают сначала, а потом, когда гости уже упьются, им все равно, что пить, подают худшее. Ты же хорошее вино сберег доселе». То есть, будто бы ты жадничаешь, экономишь, хочешь, чтобы не слишком много выпили этого хорошего, дорогого вина. Поражены были ученики, увидев такое чудо. Они уверовали во Христа, и так Господь начал творить чудеса с этого дня, с этого брака, пира в Кане Галилейской. Есть очень много толкований на это место в Евангелии. Есть очень много объяснений, здесь очень много символов кроется. Но остановимся на самом, пожалуй, главном и интересном символе. Вот это претворение воды в вино было прообразом воскресения Христова. Как Господь претворил воду в вино, так потом претворит Он смерть в жизнь. И вот в Кане Галилейской, современной Кане Галилейской, небольшом арабском городке, стоят два храма бок о бок, стена в стену, православный и католический. Католический храм стоит на самом месте дома апостола Симона Канонита. Там есть раскопки и дома, и храма византийского, который был в то время построен. А наш православный стоит рядышком. Посвящен он святому Георгию Победоносцу, потому что арабы так любят святого Георгия, что почти каждый второй храм Святой Земли арабский, он святого Георгия. В этом храме показывают два древних водоноса, которые были найдены археологами при раскопках. Также там есть икона Симона Канонита, икона брака в Кане Галилейской. Наши паломники по традиции обязательно читают Евангелие, молятся, оставляют записочки и пожертвования. Сам же этот храм имеет очень интересную историю. Храм на этом месте стоял еще в древности. Точно никто не знает, кто построил первый, но сохранилась история о том, что предыдущий храм очень сильно пострадал от пожара. Настолько сильно, что арабский архимандрит, служивший там, понял, что отремонтировать невозможно, нужно строить новый храм. Денег у него не было. И вот, зная, что русский царь очень любит Святую Землю, он пишет письмо Александру II. И снова Александр II помогает, высылает деньги. И вот на эти деньги и был построен тот храм, который посещают сейчас паломники.
период Великого Поста для многих мирян Псалтирь становится незаменимой книгой в домашней молитве. Псалтирь – часть Ветхого Завета, а псалмы – это короткие песни, которые раньше исполнялись под аккомпанемент похожего на гусли инструмента. Сочетание и целые фразы, взятые из псалмов, мы нередко встречаем в апостольских посланиях и богослужебных текстах. Разговор о псалмах, их смысле и значении продолжит протоиерей Андрей Ткачев.
Псалмы имеют надписание. То есть не все псалмы усваиваются царю Давиду. Есть один псалом, написан Моисеем. Есть псалмы сыновей Кореевых. Есть псалмы Асафа. Это певцы Иерусалимского храма, которые составляли божественные тексты. Значит, надписание псалмов по смыслу связано со смыслом того, что в них говорится. Например, там псалом «В конец об восьмом». Это псалом таинственный о восьмом дне, то есть о таинстве будущего века. Там, или, допустим, некоторые псалмы связаны с историческими условиями жизни царя Давида. Например, псалом, когда Давид убегал от лица Авессалома, сына своего. То есть он привязан исторически, этот псалом, к какому-то событию жизни Давида. И эти надписания дают понимание того, что там, в общем-то, говорится. Есть псалмы, где написано «не надписан у евреев», да, то есть без надписи. Значит, просто псалом без подписания. Песни степеней – это песни, которые 15 псалмов, которые пели, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма. На каждой ступени пели отдельный псалом. То есть столько было ступеней при подъеме в Иерусалимский храм, и когда левиты поднимались по ступеням храма, они поднимались на ступеньку, пели один псалом, потом поднимались на вторую, пели второй псалом, там третью. Это песни степеней, допустим. 18-я кафизма поется на литургии, прежде священных даров, читается, вернее, на литургии прежде священных даров, при развивании антиминца, при перенесении даров, исходя из того, что псалмы, содержащиеся в 18-й кафизме, это псалмы аскетические такие, псалмы, говорящие о духовной брани. В Великом Посту церковь совершает войну духовную с особой напряженностью, то есть идет борьба против греха всеми христианами. И в этих псалмах как раз изображается борьба души против различного рода соблазнов. Там «Аще не Господь бы был в нас, да речет убо и дом Израилев, аще не Господь бы был в нас, убо живых пожерли бы ша нас» и так далее. То есть в этих псалмах изображается духовное состояние борющейся с грехом души. И все эти надписания в толковании псалмов, допустим, у Василия Великого, у Афанасия Великого, у блаженного Августина, они всегда начинают толковать псалом, начиная с надписания. Потому что надписание очень тоже, оказывается, очень важно.
Дорогие друзья, на этом наша программа «Четверть часа» подошла к концу. С пожеланием доброго великопостного пути я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.